Глава 9. Разумеется, месье Пеле и не думал возражать, узнав, что мадемуазель Ретер предложила мне дополнительный заработок. Возможность иметь его была одним из условий, на которых он сам нанял меня. Поэтому уже на следующий день я услышал, что вправе давать уроки в заведении мадемуазель Ретер 4 раза в неделю. Нанести визит самой мадемуазель я собрался лишь вечером, так как весь день мое присутствие требовалось в классах. Отчетливо помню, как перед выходом я заспорил сам с собой, стоит ли менять повседневную одежду на парадную, и, наконец, решил не утруждаться. «Несомненно, эта старая дева сухая и строга», — думал я, «а если она приходится дочерью мадам Ретер, то наверняка пережила не меньше 40 зим, и даже если на самом деле молодая и прелестна, я ни красавица не стану, им как бы не наряжался. Стало быть, переодеваться ни к чему». Я направился к двери, мимоходом бросив взгляд в зеркало на туалетном столике. Худое лицо, далекое от канонов красоты, запавшие темные глаза под широким квадратным лбом, ни цветущего румянца, ни следов привлекательности, еще молод, но уже не юн. Не тот человек, который способен воспламенить любовь в женском сердце или стать мишенью для стрел Купидона». Вскоре я уже был у двери пансиона, через мгновение позвонил, дверь тут же распахнулась, а за ней открылся коридор с черно-белыми мраморными плитками пола и стенами, тоже выкрашенными под мрамор. Через застекленную дверь в дальнем конце коридора я разглядел кусты и лужайку. Отрадное зрелище в мягком сиянии весеннего вечера. Была середина апреля. Таким я впервые увидел тот самый сад». Но хорошенько рассмотреть его не успел. На мой вопрос привратница ответила, что хозяйка у себя распахнула створчатые двери слева, впустила меня и закрыла их за моей спиной. В гостиной, где я очутился, полы были добротно выкрашены и натерты до блеска. Кресла и диваны прикрыты белыми чехлами, печь выложена зелеными изразцами, картины на стенах вставлены в позолоченные рамы. На каминной полке красовались часы с позолотой и безделушки. С потолка свисала большая люстра и завершал перечень зеркал, приставных столиков и кисейных занавесок большой красивый стол посередине. Все вокруг блистало чистотой, но этой комнате недоставало бы тепла и уюта, если бы вторые створчатые двери не были распахнуты, а за ними не виднелась еще одна гостиная, поменьше, на приятной обстановке которой отдыхал глаз. Полы в ней прикрывал ковер. Здесь были пианино, диван, платяной шкаф, а главное — высокое окно с малиновыми шторами, обрамляющими еще одну панораму сада за большими чистыми стеклами, в котором снаружи льнули листья плюща и усики винограда. «Месье Кримсоут, не так ли?» — послышалось за моей спиной, и я, невольно вздрогнув, обернулся. Увлеченный осмотром уютной маленькой гостиной, я не заметил, что в большую вошла мадемуазель Ретер. Она обратилась ко мне только когда подошла совсем близко. Меня нелегко смутить, поэтому хладнокровие вернулось ко мне мгновенно. Я поклонился и начал разговор с похвал маленькой гостиной, а также отметил, что сад мадемуазель Ретер — неоспоримое преимущество перед заведением месье Пеле. «Да», — подтвердила моя собеседница, которая была того же мнения, и добавила, «только из-за сада я и держусь за этот дом, иначе давно бы перебралась в другое, более просторное и удобное здание. Но, как вы понимаете, сад я с собой не заберу, а здесь, в городе, едва ли найдется второй такой же, большой и ухоженный». Я согласился с ней. «Вы ведь еще не видели его?» — продолжала мадемуазель Ретер. «Пройдемте к окну, оттуда лучше видно». Я направился к окну вслед за ней, она подняла раму, и я, выглянув наружу, наконец увидел территорию, которая до сих пор была мне неизвестна. Сад оказался длинной, но не очень широкой полосой возделанной земли с пролегающей посередине аллеей, обсаженной огромными старыми плодовыми деревьями, с лужайкой и цветником со штамбовыми розами и цветочными бордюрами, а в дальнем конце сада виднелись настоящие заросли сирени, ракитника и акаций. Вид был приятный, для меня в особенности, поскольку я уже давно не видел никаких садов. Однако мой взгляд был прикован не только к саду мадемуазель Ретер. Осмотрев ее ухоженные клумбы и зеленеющие кустарники, я позволил себе повернуться к самой мадемуазель Ретер и неспешно отвести глаза. Я думал, что увижу долговязую и костлявую особу с желтым лицом, в унылом черном облачении и строгом белом чепце, завязанном под подбородком на манер монашеского головного убора. А передо мной стояла невысокая, приятно полная дама, с виду старше меня, но еще молодая, лет 26-27, белокожая, как англичанка, с непокрытой головой и завитыми волосами орехового оттенка, с чертами лица, которые не отличались миловидностью, нежностью или правильностью, но и не принадлежали дурнушке, и у меня уже имелись основания считать их выразительными. Что преобладало в них? Проницательность? Здравый смысл? Пожалуй, последнее, думал я, но утверждать наверняка пока не мог. Однако отметил, что приятнее всего видеть эти спокойные глаза и свежесть лица. Оттенком ее щеки напоминали легкий румянец на крепком яблоке, свидетельствующий о вкусе и сочности мякоти под розоватой кожурой. Мы с мадемуазель Ретер заговорили о деле. Она призналась, что сомневается в правильности своего решения, ведь я так молод, родители могут воспротивиться, узнав, какой наставник будет учить их дочерей. «Но зачастую лучше довериться собственным суждениям», — продолжала она, — «и вести за собой родителей, чем идти у них на поводу. Не возрастом определяется пригодность преподавателя, и, судя по тому, что я слышала и что вижу сама, вы заслуживаете доверия в большей степени, нежели учитель музыки месье Ледрю, несмотря на то, что ему под 50, и он женат. Я выразил надежду, что оправдаю ее доверие. Насколько я себя знаю, я не способен обмануть тех, кто верит мне. Впрочем, надзор в любом случае будет строгим», — добавила она и перешла к условиям сделки. Она действовала весьма осмотрительно, оставалась начеку. Ничего не предлагая, она попыталась осторожно выспросить, на что я рассчитываю, но так и не услышала от меня точной суммы и принялась рассуждать вслух. Бегло, спокойно, но уклончиво, с околичностями, пока, наконец, не загнала меня в угол, назвав сумму 500 франков в год. Не бог весть что, но я согласился. К тому времени, как переговоры завершились, уже начало темнеть. Я не пытался ускорить их, мне нравилось сидеть, слушать и удивляться ее неожиданной деловой хватке. Даже Эдвард не сумел бы выказать большей практичности, хотя действовал бы грубее и настырнее, а мадемуазель Ретер приводила столько доводов, столько объяснений, что сумела убедить меня в том, что она не только не своекорыстна, но даже щедра. Наконец она сказала, что ей больше нечего добавить, и поскольку я принял все изложенное, с ее стороны нет причин продолжать объяснение. Пришлось подняться, а я бы посидел еще, что мне было делать, кроме как возвращаться к себе в тесную комнатушку. Смотреть на мадемуазель Ретер было отрадно, особенно с наступлением сумерек, когда ее черты зримо смягчились, и в этом обманчивом свете мне представлялось, что ее лоб так же высок, как и широк на самом деле, а в очертаниях губ чувствуется не только четкость, но и нежность. Поднявшись, я намеренно протянул руку, хотя и знал, что этот жест противоречит этикету, принятому в стране. Мадемуазель Ретер улыбнулась, воскликнула «Ах, как по-английски!», но очень любезно подала мне руку в ответ. «Такова привилегия моей родины, мадемуазель», — отозвался я. «И помните, что я всегда буду настаивать на ней». Она засмеялась добродушно, с невозмутимостью, которая ясно была видна у нее во всем, утешала меня и полностью устраивала, или, по крайней мере, так мне казалось тем вечером. Когда я вновь вышел на улицу, Брюссель показался мне прелестнейшим уголком. Я не сомневался, что в этот тихий, теплый апрельский вечер передо мной открылся радостный, полный событий и успешный путь. Человеку свойственно надеяться на лучшее. По крайней мере, таким был я в те времена».